Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем информационный эфир на радио «Спутник». У микрофона Кирилл Бакеев и Елена Глещинская. Елена, здравствуй.
Здравствуйте.
Начнем с Азербайджана. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолет Ми-24. Баку принес извинения за произошедшее и выразил готовность выплатить России компенсации, сообщает МИД Республики.
Вот я зачитаю цитату. По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября в 17:30 по Москве на Хичванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации. Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. А также азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации.
Да, российский Ми-24, напомню, был сбит в воздушном пространстве на территории Армении вне зоны боевых действий. Как ранее сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Коношенков, в понедельник российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении рядом с населенным пунктом Ярасх. Вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате падения вертолета погибли 2 члена экипажа. Один эвакуирован с травмами средней тяжести. При этом командование 102-й военной базы Российской Федерации ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему российскому вертолету.
Если Министерство обороны Российской Федерации сообщает о том, что он был сбит вне зоны боевых действий, то МИД Азербайджана, наоборот, подчеркивает, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне Карабахского конфликта продолжаются активные столкновения. И вот они пишут, что он проходил в темное время суток на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО. Вертолеты ВВС России прежде не были замечены в указанном районе. Ну вот из-за этих факторов, в свете напряженной обстановки в регионе, повышенной боевой готовности, в связи с возможными провокациями с армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.
Да, с нами на связи журналист-международник Аббас Джума. В самое ближайшее время он выйдет. Еще, конечно, интересно, как будет теперь складываться история, отразится ли все это на
переговорах, которые должны быть.
Во-первых, на переговорах, во-вторых, на российско-азербайджанских отношениях, потому что все-таки, несмотря на то, что Азербайджан-то принес извинения за произошедшее, но тоже надо понимать, что это все-таки из ряда вон выходящее событие, и так или иначе бесследно оно не проходит. Понятно, что будут выплачены компенсации и тому подобное, но хотелось бы все-таки понять, какие далеко идущие действия будут у этой истории. Ну и, безусловно, да, на том урегулирование, о котором ты сказала, скажется ли вся эта история?
Я думаю, что, конечно, скажется, что эти переговоры будут в другом формате, и неизвестно теперь как.
Посмотрим, как будет развиваться событие. При любом развитии истории, безусловно, будем держать наших слушателей в курсе, а пока к другим событиям.
Радио «Спутник».
Российский премьер-министр Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности главы Министерства строительства, Министерства транспорта и Министерства природы. Ранее президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку этих самых министров, а также президент своим же указом увеличил число вице-премьеров с 9 до 10.
Исполнять обязанности министра транспорта будет первый заместитель главы ведомства, руководитель Росавиации Александр Нерадько. Нерадько занимает эту должность главы Росавиации с 2009 года. А в Министерстве природных ресурсов и экологии на должность исполняющего обязанности руководителя назначена статс-секретарь, заместитель министра Светлана Радченко. Что касается Министерство строительства, то первый зам главы Минстроя Файзулин Инрек Анварович будет временно исполнять обязанности руководителя ведомства.
Ну а бывший министр строительства Владимир Якушев получил пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе и сменил он на этой должности Николая Цуканова. Новые министры, которые заменят тех, кто ушел, будут проходить утверждение в Государственной Думе в соответствии с обновленной Конституцией.
Да, поправки уже вступили в силу, значит, все так и будет проходить, как предложено было в поправках, за которые проголосовали летом этого года. У депутатов будет неделя на утверждение нового министра после внесения его кандидатуры премьер-министром. За это время будут проведены, во-первых, консультации с профильными комитетами и фракциями. Кандидат будет заслушан перед комиссиями и комитетами. Он расскажет свою и представит свою программу, какую-то там расскажет видение, проблемы, как их будет решать. И должен будет защищаться, как диплом защищать перед депутатами Государственной Думы. И в дальнейшем тогда его уже будут утверждать или не будут. В зависимости от того, какую оценку поставят. Наверное, как на уроке, да?
Не знаю, меня действительно интересует, как все это будет происходить, потому что первая подобная процедура будет происходить, и либо она станет фиктивной и формальной, либо действительно Государственная Дума получит и умножит свои полномочия и влияние на внутреннюю политику.
В любом случае эта процедура полезная, потому что заранее и депутаты, и мы с вами можем через трансляцию на парламентском сайте увидеть, как это проходит, и посмотреть на человека, который планирует возглавлять это министерство. Интересно же?
Интересно. Я, правда, боюсь, что, к сожалению, немногие россияне пользуются сайтом Государственной Думы, что, кстати, зря. Там очень много интересного, к чему, собственно, всех
призываю. А знаешь, как происходит? Пользуются некоторые, потом это пишут в Фейсбуке, другие комментируют, а третий, четвертый уже читают комментарии предыдущих.
Вот так вот. В общем, обращайтесь к первоисточнику, даже если с этой самой процедуры ничего интересного не выйдет в этот раз, может быть, следующий выйдет. В любом случае, читайте то, что происходит с российским парламентом и какие законы он принимает, и как все это происходит. Там довольно, кстати, классный сайт, надо сказать. Вот если бы он еще работал стабильно, вообще было бы прекрасно. Пока посмотрим, что же происходит в США. Президент США Дональд Трамп уволил главу Пентагона. Он объявил о назначении с понедельника исполняющим обязанности министра обороны, главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера вместо Марка Эспера.
Ты помнишь, совсем недавно там были разногласия у Марка Эспера с Трампом, и он несколько дней назад СМИ сообщали, что он сам уйдет в отставку, однако он опроверг эту информацию, и вот сейчас наконец-то Трамп его уволил. Значит, все-таки были разногласия, несмотря на то, что они вместе отрицали это.
Но это правда, и еще надо вспомнить о том, что средства массовой информации последние месяцы писали о том, что Эспер собирается подать в отставку, и что вокруг этого ходят слухи. Но чем это интересно именно сейчас, поскольку полномочия от одного президента переходят плавно к другому, и не очень понятно, зачем снимать главу ведомства, если, по сути, администрация Трампа либо доживает свои последние дни первого срока, либо она продолжится. Здесь, я, насколько понимаю, по-прежнему вопрос в воздухе. Давайте эти вопросы адресуем политологу и американисту Михаил Синельников-Аришак. С нами на связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил Юрьевич, если разногласия были давно, почему, на ваш взгляд, тогда Трамп осуществляет такую важную все-таки замену в ведомстве оборонном сейчас, когда, казалось бы, надо бы уже, наверное, итоги подводить.
Значит, смотрите, мы не знаем, во-первых, насколько давно были разногласия, а также глубины этих разногласий. Когда Трамп, например, увольнял Болтона, тоже было много всяких версий вплоть до такой, что, так сказать, Трампу раздражали его усы. Усы Болтона, в смысле. Вот, поэтому, вот, основываясь на слухах и сплетнях, я бы не стал.
Но это не слухи, все СМИ написали об этом.
Все СМИ очень много чего писали, например, про американские выборы, про суть вот этой вот процедуры. Вот, это и не все СМИ, а только...
Вот, кстати, Михаил Юрьевич, простите, что вас прибьют. Просто надо один момент уточнить. А вы пока еще считаете, что выборы закончились или еще непонятно?
Да, абсолютно.
Закончились.
Я это считал, так сказать, гораздо ранее, еще до того, как они начались. Да, то есть было ясно, что будет Байден.
Нет, я к тому, что мы можем уже говорить о том, что администрация Трампа закончена, и вот это вот все.
Администрация Трампа закончится 20 января. Сейчас он полноценный президент Соединенных Штатов Америки. И он может сделать, например, привет такой, в кавычках, следующей администрации. Помните, как Барак Обама сделал ему привет, когда в декабре под Новый год было выслано 35 российских дипломатов, да?
Да.
Вот. Нарочито грубо, нарочито, так сказать, с тем, чтобы максимально осложить отношения с Российской Федерацией, новой администрации. Трампу вполне по силам передать такие приветы, ну, не обязательно с нами, вот, следующей администрации Байдена. Это раз. Второе, пока у него есть полномочия, он может, решить со своей командой, с кем-то свести счеты, кого-то, наоборот, возвысить, потому что каждый новый пост, это, как ни говори, строчка в резюме. И, в принципе, Трамп может, там, гипотетически он же заявил, что вполне возможно, что он будет баллотироваться в 2024 году, и он понял, насколько у него короткая, в принципе, скамейка запасных для его команды, ну, тех людей, которые с ними, вот, и за эти два месяца он вполне может, упрочить свои...
То есть, грубо говоря, задел на будущее делает.
Да, конечно, разумеется. Кроме того, это вот плавный переход, это вот, сдача дел, но это абсолютно не значит такую
образование
власти, что ли, да?
А будет ли вот этот плавный переход, передача дел, или все-таки будут протесты?
А что такое вы вкладываете в понятие? Не, протесты в Америке будут всегда.
Будут.
Любые выборы, есть люди, которые
суды
ходят за их и за других. Революции не будет. Более того, вот эти вот, ведь важно же не только президентские выборы, да, в конце концов, что такое президент для партии? Ну, один, ну, два срока. Партия жива, и партия сильна в основном губернаторами, конгрессменами, сенаторами. Вот почему для партии, там, гипотетически нет смысла фальсифицировать выборы президента, потому что если вдруг случится скандал грандиозный, да, и речь пойдет не о ошибках, а именно намеренных фальсификациях, то накроется не только президентство, но и сенатство, и конгрессменство, и губернаторство, и так далее, и так далее. И это приведет просто к фатальным последствиям.
В общем, да, перспективы не очень хорошие. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Будем наблюдать за ситуацией и тем, какие еще подарки Дональд Трамп оставит будущей администрации. Михаил Синельников, Аришак, политолог и американист, был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Курс доллара опустился ниже 76 рублей. В течение дня росла стоимость нефти марки Brent. Январские фьючерсы на североморскую нефть подорожали на 7,88% до 42 долларов 56 центов за баррель.
Ну, растет не только рубль и нефть, все растет. Индекс Мосбиржи прибавил почти 2%. Индекс РТС растет на 3,63%. Среди лидеров роста это Аэрофлот, АФК-система, Лукойл. Вот падают только золотодобывающие компании, Полиметалл и Полюс, потому что золото, ну, считается традиционным инструментом для инвесторов, которые опасаются вкладываться в рискованные активы. При этом доллар уже опускался до 75, почти 76 рублей. Это минимальный показатель был 22 сентября. С чем связан такой рост, такой оптимизм?
Сейчас узнаем. С нами на связи экономист, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации, Фонда национальной и энергетической безопасности Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте.
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 Станислав
Павлович,
ну, наверное, это, конечно, приятное известие для некоторых людей о том, что доллар опустился ниже 76, нефть растет, и все это прекрасно. Вопрос, надолго ли? Потому что завтра, вполне возможно, мы можем проснуться, и будет уже, не знаю, 78 рублей будет стоить
доллар. А нефть
доллар.
Упадет опять.
А нефть опять упадет.
Действительно, и цена на нефть, и стоимость доллара может меняться очень быстро. Все были свидетелями этих изменений за последние годы и месяцы. В зависимости от того, какие будут приходить новости, биржи будут по-разному реагировать. Сейчас очень много ожиданий разных. И по поводу вакцин от коронавируса есть точки зрения, что действительно человечество преодолеет коронавирус на горизонте полугода, например, и в таком случае возобновится спрос на энергию, на металлы, на нефть, и, соответственно, страны, которые эти товары экспортируют, смогут укрепить свои национальные валюты. С другой стороны, мы сами не знаем до конца, будут ли эти вакцины эффективны.
Ну, естественно, да.
Поэтому в этом смысле какие-то новости, условно говоря, что исследования показали, что нужны дополнительные проверки. Такого рода новости будут гнать стоимость доллара вверх. Что касается Байдена, то от него тоже разные есть ожидания. Некоторые считают, что он будет давить американскую нефтянку под идеологией приоритетного развития возобновляемых источников энергии. Но, с другой стороны, Байден может запустить иранскую нефть на рынок и в противовес Трампу замириться, соответственно, с Ираном. Это как раз может испортить ситуацию на нефтяном рынке с точки зрения цен. Кроме того, если будет расти добыча в Америке нефти, то может распасться ОПЕК+, и это тоже может цены загнать вниз. Поэтому здесь возможны различные, на мой взгляд, ожидания. Посмотрим, что будет делать Байден.
Да, ну, вот все же говорили,
как-то ничего радужного,
все говорили, что
Павлович.
Байден придет и нефть упадет, говорили.
Ну, нет, на самом деле же есть разные точки зрения. Есть люди, которые считают, что он будет последовательно бороться с нефтянкой, считая, что она такая индустрия, с которой нужно заканчивать исторически. Он, например, делал заявление, что будет запрещать фрекинг, так называемый. Это разновидность гидроразрыва пласта, который используется как метод при добыче нетрадиционных углеводородов и, в частности, сланцевой нефти. Но на самом деле Байден может запретить подобный фрекинг лишь на федеральных землях, которые ему подотчетны, а там добывается лишь небольшая часть американской нефти. Большая часть американской нефти добывается на уровне, точнее, на той земле, которая принадлежит самим компаниям. Ведь в Америке, если вы владеете землей, вы владеете еще и недрами, которые находятся под, собственно, в этой почвой. Поэтому запрет фрекинга на федеральных землях кардинально ситуацию не изменит. Но он может, например, вводить экологические налоги, он может вводить дополнительные налоги просто на нефть из-за того, что вот это какая-то неправильная индустрия. Если он это свои задачи, которые он там рассказывал во время дебатов, что он это будет делать. Если он это все это реализует, конечно, американские фрукты сократят добычу, и закончится это тем, что в Америке будет падать добыча.
Обсуждают...
И в таком случае, возможно, будет рост цен на нефть. Но это если он реально будет делать подобные шаги.
Обсуждают заявление министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии, что параметры сделки ОПЕК и России по ограничению добычи нефти могут быть в ближайшее время скорректированы. Вы думаете, могут вернуться уже? Настолько вот все обрадовались, что коронавирус заканчивается, что вернутся к этим переговорам?
Ну, вот вы, наверное, знаете, что несколько недель назад Путин проводил переговоры с наследным президентом Саудовской Аравии по телефону, и вполне возможно они обсуждали дальнейший формат работы ОПЕК+. Вот по согласованным ранее договоренностям ОПЕК+, и страны-участники этого соглашения могут увеличить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, довольно много, с начала 2021 года. Но подобные соглашения были достигнуты летом, то есть в те времена, когда предполагалось, что коронавирус довольно быстро закончится, и не было понимания, что вторая волна будет настолько масштабной. И сейчас вполне возможно, что вот наши руководители обсуждают то, чтобы сделка ОПЕК+, была вновь скорректирована, и мы вот этот вот рост добычи на 2 миллиона баррелей отправили в сутки, либо отложили на несколько месяцев, либо вообще даже вернулись к идее о дополнительном сокращении добычи для того, чтобы удержать цены от падения. Но здесь на самом деле палка о двух концах. Потому что если мы все-таки серьезно ограничим собственную добычу при наличии безбилетников в мире, то есть те, которые страны не участвуют в сделке ОПЕК+, и добычу увеличивают, но это все-таки не выглядит сильно справедливым. Посмотрите на нефть Ливии, которая активно вышла сейчас на мировой рынок. Ливия увеличила добычу со 100 тысяч баррелей в сутки до миллиона буквально за 2 месяца после того, как в стране было перемирие достигнуто между воюющими сторонами, странами гражданской войны. Ирак, Нигерия не соблюдают свои квоты по ОПЕК+. Американская добыча вполне возможно будет расти, если, конечно, Байден ее не будет давить по идеологическим мотивам. И в этих условиях не совсем справедливо, что мы сокращаем добычу, а они нет. Я думаю, что это вызовет дополнительную дискуссию внутри российского руководства относительно того, стоит или не стоит нам участвовать в ОПЕК+, а если стоит, то, возможно, на измененных условиях.
Скажите, пожалуйста, Станислав Павлович, если возвращаться вот к нынешней ситуации с долларом и нефтью, для России вы видите какие-то тренды, то есть хуже, лучше, стабильно?
Я вижу, что ситуация все-таки с нефтью достаточно неудобна для всех производителей нефти. Поверьте мне, американские компании тоже совершенно несчастливы от того, что нефть стоит, условно говоря, там 40 или в районе 40 долларов за баррель, а не 60 хотя бы, как мы с вами говорили, там в 2019 году и видели. Поэтому это всем неприятно, и нам в том числе, и, конечно, российская валюта была бы крепче, если бы мы видели нефть, допустим, по 60 долларов или тем более по еще более высоким ценам. Но, по всей видимости, это вот такая вот новая реальность, с которой придется считаться. Конечно, это не значит, что в мире не могут произойти неожиданные события. Скажем, любое разрастание военно-политической напряженности на Ближнем Востоке может вызвать рост цен. Дополнительное экологическое регулирование в Америке или дополнительные налоги в Америке на нефтянку тоже может вызвать в итоге рост цен в мировом масштабе. Но я бы не рассчитывал на то, что это обязательно произойдет. Все-таки более рационально считать, что цена будет где-то в районе нынешней, вряд ли сильно выше. А, кстати, если смотреть на наши официальные прогнозные документы от правительства, то мы ожидаем цену отсечения на нефть в следующем году в районе 43 долларов. И многие даже льготы для нефтяных компаний подсчитаны, исходя из этой прогнозной цифры. Они льготы будут получать только в том случае, если нефть будет стоить больше 43 долларов.
То есть все учтено. Спасибо большое, Станислав Павлович. Станислав Митрохович, экономист и эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Немецкая биоинжиниринговая компания BioNTech из Майнца и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID-19. Регистрация ожидается в ноябре. Прелесть же.
Прелесть. Кстати, ты знаешь, что вот как раз считают, что вот это заявление о новой вакцине и как раз спровоцировало рост цен и на нефть, и упал доллар немножко, и подросли все рынки именно из-за вот этого оживления на рынке, из-за этого сообщения, что вот решили, что вот все уже, тем более, что сообщили, что она показала высокую эффективность, более чем на 90% среди испытуемых. Такой вывод был основан на первом промежуточном анализе эффективности. Его проводили прямо накануне, 8 ноября, независимым комитетом. Всего приняли участие в тестировании этой вакцины 43 тысячи человек, и почти 40 уже получили вторую дозу этой потенциальной вакцины. Они проводили испытания еще с июля месяца, и до конца ноября будут собирать и обрабатывать всю информацию, затем передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США, чтобы зарегистрировать и пустить ее в оборот, пустить ее для всеобщего использования. Что это за вакцина, чем она отличается от других, какова ее эффективность, мы спросили у врача, кандидата медицинских наук, научного сотрудника фундаментальной медицины отдела возраста ассоциированных заболеваний МГУ имени Ломоносова, автора телеграм-канала и инстаграм, доктор Павлова Зухра Павлова. Давайте послушаем.
вакцина может быть эффективной однозначно, даже очень высокой эффективной, потому что мы же используем вакцины от ряда заболеваний, и используя эти вакцины, мы избавились там на долгие, на многие десятилетия от оспы, допустим, от полиомиелита и так далее и тому подобное. То есть это все очень может быть эффективным. Но весь вопрос, что это за вакцина, чего она содержит, как оценивали эффективность в этом исследовании. Вопросов-то больше, чем ответов. Так вот, за коллег мы очень рады. Но чтобы так вот научно порадоваться или оценить как-то эту эффективность, нам нужны какие-то данные, а их нет.
Ну, надо сказать, что еще глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал обнадеживающими новости о результатах испытания вакцины от коронавируса, собственно, компаниями Pfizer и BioNTech.
А также президент США Дональд Трамп тоже сообщил эту радостную весть. Вообще-то собирались начать вакцинирование всеобщее еще до выборов 3 ноября, но, видишь, не успели, что вакцина будет готова только к концу ноября. Может быть, ему бы помогло это выиграть. Если
вот, опять Байдену повезло. Что ж такое?
Да,
все не туда. В общем, будем надеяться, что эти компании в скором времени представят результаты, и действительно окажется, что вакцина работает, и нам подтвердят это ученые из разных стран мира, и будет еще одна
вакцина. И не только ученые, а испытуемые будут здоровы.
Конечно.
Самое главное.
Это самое главное. А пока будем следить за развитием ситуации. Говорим спасибо моей коллеге, обозревателю радио «Спутник» Елене Глещинской.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».